Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами теперь подробно будем обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что в России заметно ужесточить ответственность по статье нарушения территориальной целостности. И продолжим тем, что фонд «Петербургская политика» подготовил индекс электоральной управляемости регионов. И тут любопытная статистика получилась. И важно понять, на чем такие данные основаны. А самое главное, насколько это проблематично для властей, тех, кто занимается избирательными процессами, и как, самое главное, эту ситуацию будут выправлять, если это нужно. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Есть сообщение с пометкой «срочно». Валентина Матвиенко говорит, что право Медведева стать пожизненным сенатором не будет реализовано автоматически. Для этого тоже надо принять сначала закон. Есть заявление пресс-секретаря МИДа Чехии. Она заявила РИА Новости, что нет в Праге комментариев по делу Сафронова. Вопросы должны быть направлены в чешские спецслужбы. Насколько известно, в Минобороны Чехии и в МВД тоже эту ситуацию не комментируют никоим образом. Так, и... Есть, ну, это продолжение туристической темы. Туристы из России обязаны предоставлять отрицательный тест на COVID-19 для полета рейсами авиакомпании Emirates. Так, и еще есть заявление университета Джонса Хопкинса, видимо, который говорит, что рекордные 60 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в Соединенных Штатах Америки. Но имеется в виду, что не 60 тысяч человек заразились в течение 24 часов, а в течение 24 часов были протестированы, получили результаты тестирования какого-то числа людей, и вот из них 60 тысяч оказались положительными. Так, в США всего за все время 2 996 098 случаев заражения, 936 тысяч человек, то есть треть, видимо, выздоровела, и 131 тысяча человек, столько людей скончались. Давайте к нашим темам теперь.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Госдуме подготовлен первый пакет законодательных инициатив, которые должны обеспечить реализацию положения обновленной Конституции. Заявил об этом Павел Крашенинников, он глава Думского комитета по законодательству. Отметил, что пакет целиком посвящен защите территориальной целостности страны. В частности, предполагает значительное ужесточение ответственности за действия, которые направлены против нее. Пакет ужесточает наказание за призывы к нарушению территориальной целостности. В частности, уголовное наказание от 6 до 10 лет грозит людям теперь. Кроме того, будут внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, речь идет о чем, что законопроект об изменениях в УК и УПК направлен в правительство, Верховный суд для получения отзыва. Проект также направлен еще в ПАКУАПу, в правительство. После получения отзывов проекты смогут быть внесены в Государственную Думу. Сергей Иванов на связи с нами, член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Сергей Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, важно понять, кто попадает под эти статьи в этом пакете?
Ну, я вообще не могу знать, про какой пакет вы говорите, я не слушал ваш эфир.
Я говорю про нарушение территориальной целостности, да.
Значит, вот передо мной лежит законопроект, подписанный Крашенинниковым и Клишесом.
Так.
Вот, который предполагает внесение изменений в закон о противодействии экстремистской деятельности, где написано, что теперь не просто отчуждение территории от нарушения территориальной целостности, а вот та формулировка, которая была в Конституцию сейчас внесена.
Угу.
Поэтому про уголовный кодекс, да, и административный я говорить не могу, у меня перед глазами этого нет. Но я вам могу так сказать, то есть, значит, вот что касается территориальной целостности, да, спрашивается, кто кого хотел обмануть. У нас по Конституции, статья 4, пункт 3, говорится, что Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.
Так.
Дальше. Статья 13, пункт 5. Запрещается создание деятельности организации, действия, направленные которые на изменение конституционного строя и нарушение территориальной целостности. Это все в первой и второй главе, которые не подлежат изменению. То, что сейчас написали, в 67-й статье, дополнив ее пунктом 2.1, вот эта фраза «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета своей территории»,
так.
Значит, действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям, не допускаются. И за исключением делимитации, демаркации и редемаркации государственной границы с сопредельными государствами. Вам напомнить и вашим слушателям, как был передан остров Даманский и Большой Турубаров Китаю?
Так,
именно
напомните.
Таким образом. Угу. То есть сначала два руководителя заключили соглашение,
так.
Которое потом ратифицировала Государственная Дума, а после этого прошел процесс демаркации государственной границы. Поэтому если кто-то считает, что в результате этой поправки мы, так скажем, обезопасили себя от передачи Японии Курильских островов, Пыталовского района там, Прибалтики или других каких-то спорных территорий того же самого Крыма, то он глубоко и сильно заблуждается. И вот то, что сейчас написано, по моему глубокому убеждению, как раз направлено на то, чтобы вывести из-под действия закона о противодействии экстремистской деятельности тех, кто будет посредством делимитации и демаркации отторгать от России наши территории со сопредельными государствами. Вот моя точка зрения.
Понятно. Сергей Владимирович, просто для уточнения. Неоднократно со стороны Японии и других государств действительно такие заявления звучат. Означает ли это, что под уголовное преследование заочно, например, могут попасть те или иные представители зарубежных государств, которые там про Курилы говорят, еще про что-то?
Ну, вы знаете, еще можно это отнести, разумеется, к территориальной цели, вернее, к действию закону о, значит, противодействии экстремистской деятельности, можно там на них заводить уголовные дела, но понимаете, в чем дело? Как у нас в Конституции, так, наверное, и в Конституции той Японии или там еще кого-то, точно написано, что они не, так скажем, выдают граждан за действия, которые не считаются преступлениями на их территории. То есть на их территории это не преступление. Так. Если кто-то там на Украине будет говорить о том, что надо вернуть Крым, то на Украине это не будет считаться преступлением. Мы можем это дело считать, как, допустим, есть уголовная ответственность, допустим, для тех, кто отрицает Холокост.
Угу.
Но это действует на территории Израиля. Остальные страны, там Иран тот же самый, или еще что-то, другие какие-то, они не считают это чем-то из ряда вон выходящим. И,
но если представитель иностранного государства будет, например, высказываться таким образом на территории Российской Федерации, то таким образом он может попасть под действие этого закона. Правильно я понимаю?
Ну, а представители иностранного государства, они у нас обладают дипломатическим иммунитетом. Вот. Ну и, как правило, они, так скажем, достаточно подготовлены, чтобы не делать подобных заявлений и не создавать себе проблем.
Тогда я пытаюсь понять, вот эти поправки внесены, да, чтобы законодательство соответствовало основному закону, но как бы кто адресат здесь?
Я же вам сказал, адресат здесь тот, кто будет в рамках демаркации и делимитации передавать наши территории сопредельным государствам. Это для них написано, то есть их выводят из-под уголовной ответственности, из-под любой другой ответственности. Все спорные территории с сопредельными государствами, они передаются именно таким способом. Сначала идет делимитация, потом демаркация границы на местности.
Конечно, когда договариваются, естественно.
Ну вот и все. Поэтому вот, и вот для таких товарищей, то есть демаркация, делимитация и подобные вещи, они не будут считаться экстремистской деятельностью.
Угу. Хорошо, наш слушатель интересуется, в чем существенное отличие от статьи «За сепаратизм»? Виталий спрашивает.
Существенное отличие чего, простите?
В чем существенное отличие вот этого закона от статьи за сепаратизм? Потому что здесь тоже там 10 лет тюрьмы и так далее.
Ну, тут сложно мне сказать. Я не вижу перед собой эту статью за сепаратизм. Могу просто предположить, хотя еще это не является 100% фактом, что сепаратизм, ну, грубо говоря, какая-то из там республик или субъектов будут говорить, что мы там хотим стать независимым, стать самостоятельным государством и выйти из состава России. Вот это называется сепаратизм, в моем понимании.
Угу. Ну, то есть это принципиально разные все-таки позиции, потому что как бы наши слушатели восприняли вот эти поправки, о которых сейчас мы с вами говорим, точнее, ужесточение законодательства, именно как, ну, то есть плодим сущности. Есть вроде бы статья за сепаратизм, а тут, значит, 10 лет за нарушение территориальной целостности Российской Федерации.
Знаете, вот много лет назад, я уж не помню когда, я вносил законопроект о территориальных претензиях со стороны Японии. Так. Там было очень просто. Когда эта тема постоянно поднимается в отношении Курильских островов. И там было просто, что все, значит, действия, нормативные акты в отношении передачи там, Курильских островов в Японии не рассматриваются, не принимаются и так далее. Вот он до сих пор лежит в Государственной Думе, и никто не собирается его принимать. И вот эта вот поправочка, которую вот сейчас вот так вот,
да,
не знаю, не побоюсь этого слова, протащили, заявляя о том, что это гарантирует нам территориальную целостность, она для людей, которые не в теме. Потому что вот именно таким образом, через делимитацию, демаркацию, и происходит отчуждение территорий. Вот и все.
Тогда хорошо, здесь еще я отсылаю вас к словам Павла Крашенинникова, вашего коллеги, который говорит, что за призывы к подобным правонарушениям в случае использования СМИ интернета будут предусмотрены штрафы. То есть я правильно понимаю, если кто-то в интернете или в СМИ начнет рассуждать по части там Курильских островов, Крыма, каких бы то ни было еще территорий, именно на этом основании они могут попасть под штраф?
Значит, смотрите, я по поводу штрафов не знаю, я знаю следующее. То есть вот в Уголовном кодексе, статья 280, называется «Экстремистская деятельность», там в первой части, если вы, значит, осуществляете призывы к экстремистской деятельности, а нарушение территориальной целостности попадает под определение экстремистской деятельности, то есть это есть в законе о противодействии экстремизму, значит, то... В первом случае штраф от 100 тысяч до 4 лет лишения свободы. Если это делается, такие призывы, с использованием средств массовой информации, так, то тут идут сразу исправительные работы и уже до 5 лет лишения свободы.
Да, принято. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Сергей Иванов был с нами на связи.
Не обольщайтесь. Да.
Не обольщать. Хорошо, не будем. Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству был с нами сейчас на связи. Что тут есть еще? Вот уточнение. Как раз РИА Новости уточняет сведения о предложенных изменениях. В УК появится новая статья о нарушении территориальной целостности от 6 до 10 лет колонии. Уголовная ответственность за призывы к нарушению целостности предполагается, наоборот, смягчить. Первое нарушение — административный штраф до 60 тысяч рублей для граждан, 60 до 100 для чиновников, от 200 до 300 тысяч для организации. Повторное нарушение запрета на призывы к нарушению целостности — тоже уголовное наказание, статья 280, часть 1, до 4 лет колонии или уголовный штраф от 200 до 400 тысяч рублей. Давайте к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Фонд «Петербургская политика» подготовил любопытный индекс электоральной управляемости регионов. В первой пятерке оказались Чечня, Дагестан, Тува, Крым и Мордовия. Москва вошла в число наименее электорально управляемых регионов. Она находится на 76-й позиции. Индекс составлен на основе данных о процентах избирателей, которые проголосовали за «Единую Россию» Владимира Путина на выборах в Госдуму в 2011 и 2016 годах и на выборах президента, соответственно, в 2012 и 2018 году, а также за поправки к Конституции. В последнюю пятерку регионов вошли Новосибирская, Ярославская, Омская области, Хабаровский край и Костромская область. При этом в Костромской области в последние годы электоральная дисциплина постепенно усиливается. Омская область и Хабаровский край, согласно индексу, потеряли управляемость в период между 2011 годом и 2012. Во время кампании 2018 и 2020 резко усилилась электоральная управляемость в Приморье, в Еврейской автономной области и на Сахалине. Таковы данные индекса. Илья Гращенков на связи с нами, гендиректор Центра развития региональной политики, политолог. Илья, здравствуйте.
Да, добрый день.
Илья, скажите, пожалуйста, а насколько для регионов это проблематично? И интересно понять, все-таки на основании каких данных сделаны такие выводы, вот то, о чем я сейчас говорила.
Ну, данные, собственно, как бы у нас понятно, это некая социология, да, которая... является результатом как бы уже произошедших электоральных процессов, да, там будь то выборы или вот голосование и так далее. Вот. Ну, соответственно, если мы говорим о том, что там тот или иной регион, например, встает по явке, да, то есть низкий уровень именно как бы электоральной сознательности, вот, это как бы один случай. Вот. А если мы говорим, например, о избыточном административном давлении, да, то есть что люди голосуют примерно так, как от них требует руководство сверху, да, то это как бы другой случай. В любом случае, основные-то проблемы вот этих индексов связаны с тем, что их тяжело не то что подсчитать, а как совместить, да, потому что достаточно разношерстные понятия, и когда их сводишь как бы воедино, получается все-таки такой некий не суммарный индекс, да, а скорее как бы сумма разрозненных факторов, которая на выходе нам дает такую очень приблизительную картину.
Здесь, хорошо, но здесь просто важно понять, вот эта управляемость зависит исключительно от наличия административного ресурса или все-таки разъяснения в плане электоральной управляемости. Здесь, в принципе, те, кто пришел на выборы, или те, кто голосовали как бы положительно, например, а не против?
Ну, понимаете, вопрос состоит в том, как были, да, получены результаты, есть ли им доверие. Потому что, ну, нету доверия, естественно, без прихода, да, то есть если мы увидим пустые участки, а потом увидим какой-то, да, там сумасшедший результат, то этому просто не поверят. Поэтому, соответственно, явка – это был такой элемент легитимности, да, то есть нужно было показать, что вот, люди идут, да, уж как они там голосуют, как еще Сталин, да, говорил, не важно, как голосуют, важно, как считают. Вот, и здесь вот как раз важный момент, да, какие регионы были, скажем, управляли, да, какими результатами, вот, а какие все-таки понадеялись на то, что именно как технологии убеждения, да, помогли дать результат. Вот, потому что, ну, если на месте, да, человек какой-либо комиссии более заточен не для того, чтобы отчитаться там перед Кремлем напрямую, да, а просто перед своим начальником, там, скажем, мэром города, да, понятно, что он будет стараться дать такой результат, за который его точно не отругают. Вот. И это, кстати, беда, собственно, всего начальства, разъяснить, как сделать так, чтобы не выслужиться, да, лишний раз, и тем самым, наоборот, начальству не оказать медвежью услугу.
Угу. Хорошо, Илья, тогда другой момент. Как эту ситуацию будут выправлять, и будут ли, самое главное, если это критически важно?
Ну, выправлять, мне кажется, ну, довольно поздно, потому что сейчас мы получили, так скажем, основной всплеск, да, электоральной активности за год, потому что вот не зря у нас все свели к единому дню голосования, понимают, что заставлять людей более одного раза в год проявлять вот эту электоральную активность тяжело. Поэтому, например, тот же ЕДГ у нас прогнозирует, что достаточно будет низкая явка. И с этим можно согласиться, поскольку люди считают, что основной долг они уже выполнили вот этим, да, голосованием. Поэтому, если будут выправлять по явке, да, ситуацию, то получится уже принудиловка. То есть это не просто будет попытка разъяснить людям, да, что в этом году надо дважды было, да, так сказать, проявить свою гражданскую сознательность. Но и действительно будут на них воздействовать так, чтобы они все-таки пришли. Да, то есть это, так сказать, усиленная мобилизация, то есть административный ресурс, значит, все бюджетники, все сотрудники крупных заводов, там, каких-то сетевых предприятий, да, вот всех, ну, будут говорить, что вот обязательно надо, так сказать, будет дать явку. И вот это принуждение, оно как раз вот вызовет обратный эффект, да, что люди начнут раздражаться, поэтому опять-таки, да, вопрос, вот, кто и как эту мобилизацию проведет. Если жестко, будет плохо. Если мягко, то могут не осилить.
Просто другой момент возникает по поводу долга. Я ради интереса просто открыла сводку новостей и вижу, нижние там манайцы считают своим долгом принятие участия. Жители Йошкар-Олы считают своим долгом. Многодетные матери тоже там считают своим долгом. Приморцы считают своим долгом. И здесь возникает вопрос. По-моему, кто-то проводил тоже социологическое исследование и пытались выяснить, считают ли приход вообще на избирательные участки долгом или все-таки считают, что это нужно делать по желанию. А почему такая парадигма возникает?
Ну, потому что у нас вот это право, которое во многих странах людям досталось там ценой крови, да, и ценой, то есть эти гражданские свободы, за них была заплачена, да, цена. А у нас она как-то перекочевала скорее в нагрузку, да, то есть люди действительно не воспринимают политику как средство, свое средство влияния, да, на процесс. Они считают, что политика – это скорее даже не долг, а обязанность, да, так сказать, проявить какой-то нужный, да, результат, нужный кому, да, вот здесь вопрос, там, то ли это влияние, там, не знаю, семьи, да, что, например, там, все в семье голосуют за коммунистов, я тоже должен сказать, проголосовать.
Нет, или, наоборот, все в семье голосуют, вот я бы здесь точку поставила, все в семье голосуют, а уже как, это как бы дело каждого, а то получается, что у нас либо это обязанность, потому что нужно голосовать так, как правильно, или так, как сказали, попросили, или же не буду голосовать вообще, но мне кажется, это обе стороны какие-то позиции довольно инфантильные, патерналистские.
Ну, безусловно, вообще у нас народ патерналистский. У нас действительно, в отличие от стран Европы, демократия не воспринимается как инструмент, да, вот, которым ты активно пользуешься для смены власти, добиться каких-то нужных тебе изменений.
Так.
Вот. У нас вот, действительно такая повинность, да, и повинность, которая в основном несет себе какую-то долю, скорее, там, негативного заряда. Поэтому вот почему единый день голосования — попытка снять негатив с такой атмосферой праздника. Вот, что все-таки люди говорят, ну ладно, хорошо, один раз в день в году я потрачу на эту неприятную процедуру, потому что там мне дадут пирожок, мы послушаем музыку, мы там выходной день. Да, то есть вот пытаются как-то заместить этот вопрос. Кстати, может, поэтому вот там Силон так говорил там про недельку. Против самого подхода системы, да, что как бы будет сильно делегитимизировать выборы. Но вот именно с точки зрения того, чтобы ввести демократию в повседневность, да, когда вот, у нас там, каждую неделю вот этим проходит, вот, это как бы, ну, был действительно такой верный шаг. То есть людей надо приучить к тому, что это инструмент, а не повинность, не какая-то неприятная процедура.
Любопытно. Спасибо большое, Илья. Да, Илья Гращенков был с нами на связи, гендиректор Центра развития региональной политики, он же политолог. Давайте голосование запустим. Вот мне кажется, стоит проверить, потому что я вижу ваше сообщение. Вы считаете, что голосование все-таки это ваш долг? Да, в любом случае, вот ваше эмоциональное восприятие. 134-21-35. 134-21-36, вы считаете, что это ваше право? 134-21-36. Это ваш долг ходить на выборы? 134-21-35. Это ваше право? 134-21-36. Почему задаю вопрос именно так? Потому что право подразумевает «хочу-не хочу», а долг подразумевает «даже если не хочу, но надо». 134-21-35. Это ваш долг ходить на выборы? 134-21-36, вы воспринимаете это как ваше право. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. 346-й говорит, сначала не голосуй, потом требуют от власти льгот. Пирожки никто не дает, в России нет голодающих. Говорит, 346-й, ну, по-моему, давали раньше на избирательных участках, по крайней мере, или продавали как-то очень дешево. В этот раз были различные какие-то викторины, какие-то призы можно было выиграть. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Все-таки вы воспринимаете голосование как свой долг или все-таки как свое право? И самое главное, почему вы так делаете? То есть, видите, Илья Гращенко считает, что как бы сами власти хотят приучить людей ходить на избирательные участки и нивелировать вот это вот, даже убрать вот это восприятие как какую-то принудиловку. Тогда как действительно восприятие в обществе есть такое, что либо ты ходишь на выборы и голосуешь, как будто тебе кто-то как-то сказал, или же ты не ходишь на выборы вообще. Ну, потому что так. Но почему именно такая парадигма возникает? Тут тоже любопытно. Раньше водочку наливали, говорит Григорий из СПб. Как божью кару воспринимает 040-й? Почему? Ну, не знаю. Арбатриал голосования – гражданский долг каждого. Это долг, то есть на который надо исполнять. Это вы так воспринимаете. Хорошо, объясните тогда почему. Почему это долг, а не ваше право, которое вы реализуете? В Греции неучастие в голосовании – это уголовная статья. Так, все тюрьмы и СИЗО проголосовали, 98% за поправки. Росомаха говорит, я не видела статистики, честно. 692-й говорит, естественно, это право, поскольку нет графы против всех, говорит 692-й. Так, ну, к вопросу о том, что там есть графа, нет графы. Помните историю в ряде регионов, когда пытались понять феномен второго тура, и плюс говорили, что выиграл не тот, кого ожидали там те, кто устроил выборы, просто потому что голосовали не за этого, а вот за того, но потому что против этого. Ну, примерно так. Как в армию надо уклонистов ловить, говорит Григорий из СПб. Каким образом? Расскажите, пожалуйста, тоже любопытно. То есть, ну, армия долг, но есть же отсрочка от армии, понимаете? Есть от армии освобождение от... Освобождения от выборов не существует. 30% говорят, что все-таки воспринимают это как долг, а 70% воспринимают как право. Вот как. Давайте сейчас новости послушаем. Мой долг сейчас отдать слово новостям, потом мы с вами продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы с вами продолжаем. Тема номер один в эти полчаса. Более миллиарда рублей нацпроекта «Культура» перенаправили в резервный фонд. И тема номер два. Социологи выяснили, что граждане России стали лояльнее относиться к неравным бракам. Здесь речь идет не только о возрасте, но и о культурных, национальных различиях. Об этом тоже подробно поговорим. Мне, конечно же, нужны будут ваши свидетельства и ваше отношение к этому делу. 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Несколько сообщений с ленты информационных агентств. Победа сократила время покупки билета до 40 секунд. Так, и внедрила возможность регистрации на рейс, пресс-служба компании говорит. Так, а почему 40 секунд? За счет меньшего количества шагов в процессе подбора, оформления и оплаты билета. Так, еще СПЧ высказалась по делу Сафронова, говорит, что следит за этим делом, выясняет условия содержания советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» «Ведомостей». Так, Кабмин Таиланда одобрил проект закона, разрешающего однополые браки. Это к вопросу о браках и вашем отношении. Так, и что еще есть? Да, Россия готова ко взаимной работе по открытию границ со странами, пускающими граждан Российской Федерации. Это заявление Матвиенко. И, кстати, еще тема культуры, которую мы сейчас будем поднимать, как раз вот в продолжении. Российские артисты могут лишиться статуса послов доброй воли ЮНЕСКО. Источник РИА Новости в организации об этом говорит. Речь идет о чем? Что послов доброй воли много, звания получили многие, а результаты их работы не очень видны и не предоставляют отчетности о своей деятельности. То есть бюрократия, видимо, наступает. Но обо всем подробнее после отбивки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, более миллиарда рублей нацпроекта «Культура» перенаправили в резервный фонд. 1,168 млрд, если быть точной. Об этом сообщила замминистра культуры Ольга Ярилова. Речь идет о деньгах, которые планировалось потратить на модернизацию кинозалов. Там что-то порядка 200. Также на организацию фестивалей и выставок. В резервный фонд деньги эти отправлены теперь. В текущем году еще планировалось на эти деньги оцифровать какие-то материалы в Госфильмофонде. И еще важно сказать, что в период с 19 по 24 год, то есть вот в период действия нацпроекта «Культура», на исполнение нацпроекта из бюджета планировалось потратить 113,5 миллиардов рублей. Большая часть средств предусмотрена для реализации федерального проекта «Культурная среда». Любопытно, что Ярилова говорит, что вряд ли будут сокращаться какие-то планы, но, возможно, выставки будут локальными, при этом попытаются их все-таки сохранить. И важно понять, что получается из вот ликвидация вот этого миллиарда рублей или перенаправление этого миллиарда рублей, насколько критично скажется или нет. Кирилл Разлогов на связи с нами, он президент гильдии киноведов, кинокритиков России. Кирилл Эмильевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Важно понять, вот 113,5 миллиардов рублей всего и миллиарда в резервный фонд забирают. Вот с вашей точки зрения, все-таки каждая копейка в культуре на счету или нормально?
Вот, не только каждая копейка на культуре, каждой копейки еще рубля не хватает. Uh-huh. Поэтому с этой точки зрения ситуация всегда была достаточно экстремальной. А в данном случае попытка залатать дыры именно за счет культуры носит традиционный характер, что я могу сказать.
Ну, там еще есть проекты «Демография» тоже изымают деньги, насколько стало известно, на прошлой неделе. Поэтому не только за счет культуры.
Ну, не только за счет культуры, но демография – часть культуры.
Демография. Не демократия, демография.
И демография – часть культуры, никуда от этого не денешься. Вот. Поэтому, естественно, как бы ситуация сложная, осложнится еще в большей степени. Вот, и нужно сказать, что вот все, что связано с коронавирусом, оно чрезвычайно, хотя мы на это не обращаем внимания, влияет на психологию людей, как бы на возможность их общения, на возможности как бы участия в культурной жизни. И скорее я бы подумал о том, чтобы увеличить сигнование на эти форумы и каким-то будем выйти из сложной психологической ситуации, в которой они оказались. Но на этот счет есть разные точки зрения. И меня лично не удивляет попытка решить какие-то вопросы.
Кирилл Ильич, да, здесь возникает... Я вас прошу еще зафиксироваться, а то звук залипает периодически.
Да, давайте.
Смотрите, здесь важно понять, вот культура хорошо, как и любая сфера, измеряется деньгами. Но важно понять, вот в нацпроекте культура, в принципе, прослеживается какой-то единый вектор развития этой сферы, на что государство хочет делать упор. Или там рубль сюда, копеечку сюда, 10 рублей туда.
Ну, понимаете, в том, какую форму приняла программа «Культура». Вот в данном конкретном случае, как нацпроект, к этой форме очень много вопросов. Вот. Поэтому, здесь много споров, много дискуссий, разные точки зрения. Моя точка зрения, что нацпроект «Культура» вообще не сформирован так, чтобы служить какому-то ни было творческому развитию, а как бы расписан по чисто чиновничьему техническому принципу безотносительно к специфике культуры. Но это мое мнение, не только мое мнение, конечно, есть много моих коллег, которые со мной согласны, но это вопрос более общий, не касающийся конкретных сумм. Что касается конкретных сумм, то чем больше денег на эту сферу идет, тем сложнее оказывается жизнь культуры. Вот, но тем она интереснее и разнообразнее.
Разнообразнее особенно, да.
Да, да. Вот главная точка преткновения в том, что в ситуации, когда очень многих разнообразие пугает, вот поддержка однообразия сообщения ассигнований, она всегда привлекает внимание и является одним из очень простых методов от этого разнообразия каким-то образом избавиться.
Здесь возникает еще вопрос, а в какой сфере культуры, в каком секторе даже денег особенно не хватает? Вот то, что я читаю по Ольге Ериловой, она говорит, что деньги планировалось направить на организацию фестивалей выставок, модернизацию кинозалов, какие-то деньги, это оцифровка материалов Госфильмофонда. Где не хватает?
Везде.
Всегда, причем.
Везде, всегда. Денег... Достаточно, денег никогда не бывает. Но не обязательно, что деньги должны быть государственные, бюджетные. У нас не хватает механизмов для того, чтобы в сферу культуры шли деньги не только бюджетные. Вот. Но это механизмы должны быть законодательные, но механизмы должны быть психологические, механизмы должны быть традиционные в какой-то степени. В России есть такие традиции, которые заслуживают поддержки и развития. Вот. Но в очень многих областях концентрация внимания только на бюджетных ассигнованиях ведет к...
Вот по поводу привлечения, кстати, еще других денег. Несколько лет назад у меня состоялся разговор с одним знакомым режиссером, который разработал сценарий детской сказки. И пошел к чиновникам с этим. А чиновники ему сказали, у нас 1 000 000 рублей. Все, больше ничего. Он пошел к инвесторам, они говорят, ты понимаешь, сценарий хороший, но не окупится. Детское кино при этом не смотрят. Хотя посмотреть на «Гарри Поттера», там, по-моему, до «Пятого колена» всем хватит денег. И здесь важно понять тогда, а роль государства какая? Должны оценивать с точки зрения прибыльности, с точки зрения качества или что? И почему, самое главное, не удается со стороны привлекать средства, если только ты не какой-то мегаизвестный режиссер в тусовке?
Ну, это сложный вопрос. Ответ на него очень простой, поскольку у меня дочка сейчас продюсер детского фильма, на который она получила небольшие государственные ассигнования. Я недостаточно сделать нечто подобное Гарри Поттеру. Вот. Дело в том, что с моей точки зрения, особенно в нашей области, в области кино, в известной мере даже в области телевидения, вот, если проект прибыльный и может генерировать прибыль, то он в государственной непосредственно бюджетной поддержке не нуждается. Со мной не согласятся очень многие известные продюсеры, которые на этом держатся. Но, как мне кажется, государство должно поддерживать именно то, что прибыль не приносит. Именно то, что нужно для человека. который нужен для развития человека. Но что не измеряет чисто финансовые показатели.
Что не измеряется.
Поэтому здесь детское кино, безусловно, вещь, которая требует государственной поддержки. Вот, и требует также технологии, каким-то образом его распространения, которое не всегда связано с непосредственной организацией. Вот, то кино, которое рассчитано на не семейное кино, типа Гарри Поттера, не приключенческое кино для подростков, а детское кино для детей младшего возраста или как бы интересное всем членам семьи, но в первую очередь ориентированное на детскую психологию, это кино, наверное, требует каких-то особых усилий. Я бы не сказал, что чисто финансово, скорее организационно, скорее таким образом, какой-то прогноз. Ну, вот наиболее яркий пример там на телевидении — запрещена реклама в детских программах и детских передачах, что значит их убийство. Вот, потому что телевидение все существует за счет, ну не все, но
реклама.
На 90% зачастую за счет рекламных денег. Это значит, что телевидению невыгодно такого рода вещи показывать вообще. А кинотеатрам невыгодно такого рода вещи показывать по другим соображениям. Это значит, что вся эта продукция просто должна исчезнуть. И она, собственно говоря, исчезает. А что это приносит огромный вред и зло для формирования новых поколений, это тоже очевидно. Вот, поэтому здесь... Но здесь есть много спорных вопросов, скажем. Что поддерживать, как поддерживать, что именно финансировать. Сейчас государство вроде выдает большие деньги. Именно они будут сокращены, кстати говоря, вот, на поддержку создания фильмов для детей, но выясняется, что уже никто эти фильмы делать не умеет, а кто умеет, не хочет.
То есть надо вспоминать. Надо
развивать традицию, не надо забывать о том, что было. Надо смотреть, что смотрят современные дети, каким образом они работают. Надо опираться на опыт там социальных сетей, на опыт Инстаграма. Вот Инстаграм наиболее такое яркое явление. Как мне кажется, сейчас пришло время поддерживать в первую очередь короткометражное производство, а не полнометражное, потому что все мыслят коротким метром. Но это все вопросы творческие, вопросы теоретические, очень важные, которые очень трудно объяснить коротко.
Спасибо большое, Кирилл Мельч. Кирилл Разлогов был с нами на связи, президент гильдии киноведов и кинокритиков России. Что можно здесь из этого разговора выжить? Денег не хватает всегда, причем. И культура, как и любая другая сфера, измеряется деньгами. Но, с одной стороны, есть творческий подход, а есть подход государства, где нужно, ну, понятно, обосновать необходимость выделения тех или иных денег, плюс еще посмотреть какой-то результат, желательно, чтобы он был каким-то именно материальным результатом, что не всегда возможно. Так, а ни копейки не должен получать кинотавр «Тусовка у моря» для «Белой горячки» 346-й. Так, Бурляев много лет продвигает семейное кино. Наши ценности, мы не видим этих прекрасных фильмов, но вы же видите. «Золотой Витязь» — семейное кино. Собрали деньги с рекламодателя, вот и прибыльный проект, даже если народ плюется. Нет, 346-й. Понимаете, проблема в чем? Рекламодатели идут туда, где спрос будет. Если в кинотеатре не будет никого и будет транслироваться реклама, эту рекламу никто не увидит, понимаете, и прибыли тоже не будет. Поэтому рекламодатель идет туда, где, соответственно, смотреть будут. Он бы и пришел на детский канал, но не пускают туда, понимаете. Так, зачем снимать кино, которое будет смотреть только семья режиссера, да и то из вежливости, говорит Григорий из СПб. Но можно снимать кино, которое будут смотреть все. Вы же помните знаменитый комментарий одного из представителей творчества. Сказали, что там государство выделяло какие-то космические деньги на фильм, а в итоге далеко не все фильмы вообще вышли эти. То есть что-то им помешало. Так, еще кто-то тут пишет: основная часть денег уходит на финансирование якобы творчества Лепшизы, которое нравится Западу, говорит 346-й. Надо больше заниматься молодежью, детьми. Вопрос возникает как? То есть в данном случае государство должно быть неким оператором, там, распределение денег? Или все-таки государство должно, ну, продвигать какую-то идею, идеологию и так далее, которая там, ну, чтобы, главное, не противоречило это Конституции? 7373-948, телефон прямого эфира. Как это должно выглядеть, понимаете, в чем дело? Алло, здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
В какой-то степени вот я как бы бывший режиссер, потому что сейчас как говорил вот Владимир Матецкий, вот
да.
рок и иностранная музыка – это прерогатива иностранцев
так.
Запада, Америки.
И?
У нас как бы все пародия.
Пародия, рок. Вы скажите это российским рок-музыкантам, желательно только не в глаза, я думаю. А то желая, да, а то будет риск, в общем-то, немножечко огрести, мне кажется. Не стоит. Ну, понимаете, в чем дело? И так говорить, есть исконно русская какая-то культура, а есть вот, исконно западная культура. Должны они пересекаться или не должны? Понимаете, в чем дело? Михаил Чехов, например, который по которому до сих пор в Голливуде преподают в лучших школах актерское мастерство, русский человек. Михаил Чехов, понимаете, в чем дело? Русский человек, но эталонно, эталонные школы, эталонное преподавание именно по Михаилу Чехову. И что здесь говорит? Запад говорит, вы прививаете нам русскую культуру, какой кошмар. Но я бы не стала все-таки так кидаться словами. Культура штука такая, что, в общем-то, там что-то немножечко западного, что-то восточного. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Павел Евгеньевич, Подмосковье.
Да, слушаю вас.
Значит, у меня первый второй вопрос.
Да.
Значит, я когда был маленьким, нам давали за 15 копеек билетики на школьную программу «Метель», там, «Дубровский» и прочее.
И что?
Да, это во-первых. А во-вторых, они сделают ли в центре типа «Мира» или еще чего-то бесплатные
так.
для школьников, что? Типа «РОУ», типа, ну, я не знаю.
Да Ютуб есть, зачем, боже мой, зачем кого-то загонять в кинотеатр, когда есть Ютуб для этого? Те же самые сказки, те же самые страшилки, книги, аудиокниги существуют. Я не понимаю, зачем школьников куда-то загонять? Ты им скажи, мы коллективно с вами идем в кинотеатр, никуда они не пойдут. У них Ютуб и ВКонтакт дома есть, в конце концов. Что вы говорите? Ну, какой-то позапрошлый век. Давайте к следующей теме перейдем.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Каждый пятый гражданин России, 22%, с одобрением воспринял бы идею вступления в брак своего близкого родственника с человеком другого культурного образовательного уровня. В 2010-м такой брак одобряли только 14% сограждан. Это данные ВЦИОМа. Согласно исследованию, за последние 10 лет снизилось число сограждан, неодобрительно воспринимающих такие брачные союзы. С 19 до 14%, соответственно. 60% в настоящее время нейтрально относятся к тому, если их близкий родственник захочет вступить в брак с человеком другого культурного и образовательного уровня. 10 лет назад почти половина граждан одобрительно относились к идее вступления в брак близкого родственника и человека, например, другого вероисповедания. А на данный момент такую позицию занимают 30%. Исследование показало, что стало больше граждан, нейтрально относящихся к тому, что будущий спутник жизни исповедует иную религию. И, в свою очередь, более чем вдвое увеличилось количество граждан, готовых одобрить такой брак, с 7 до 16%. Что касается вступления в брак с человеком другого социально-профессионального статуса, то 10 лет назад такой союз одобряли 13%, сейчас 20%. Социологи отмечают, что за последние десятилетия уровень неодобрения подобных браков снизился, то есть люди стали более лояльными. Как это объяснить? И у меня к вам вопрос, товарищи. Вот какой брак, например, вы не приемлете, а к чему относитесь, нейтрально? А есть ли вообще принципиальная разница? Понимаете, вот там, тут интересно, другой образовательный уровень. То есть неважно, какой грамотный, безграмотный, важно, чтобы был. Вот примерно так. А кто-то говорит, нет, хочу ученого. Или что-то такое. Важно, чтобы было о чем поговорить, какие-то общие интересы и так далее. Но без рыбы и рак рыбы говорит 0,40, но это очень упрощается, мне кажется. 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. И самое интересное, как вы относитесь к браку как таковому? Нужен он вообще сейчас или как? С нами на связи Степан Львов, он руководитель департамента исследований ВЦИОМ. И Степан, здравствуйте.
Добрый день.
Степан, скажите, а с вашей точки зрения все-таки, как можно объяснить такие изменения? Люди стали менее разборчивыми или люди стали делать поблажки друг другу?
Да, Евгений, но с наступили другие времена. Опрос предыдущий был проведен 10 лет назад.
Так.
Много воды утекло, много поменялось, мы сами поменялись. Ну, как вы уже сказали, лояльность в обществе, в общем и в целом, она, конечно, повысилась, да, то есть выросла по сравнению с бурными, с последствиями бурных нулевых, да, здесь, ну, в десятые они прошли более или менее спокойно, ну, хотя были, конечно, такие флуктуационные такие события. Я бы попросил вас немножко вспомнить, что было у нас вот последний месяц.
Что?
Последние месяцы, с чем они были связаны?
С коронавирусом?
С изоляцией,
так.
С коронавирусом и так далее.
Так.
Как вы считаете, почему мы с минимальными потерями смогли вот пережить? Вот
минимальные потери вы какие имеете в виду? Ну, человеческие жизни или разводы? Ну, я не знаю, про разводов нет статистики
к счастью,
пока.
К счастью, да, мы потеряли не так много.
Так.
Но минимальные потери, я имею в виду в таком ключе, в социальном ключе, да, то есть мы вышли из этого периода, ну, практически теми же людьми, которыми были, да, то есть никто из нас не озлобился, не мало
кто... Вы думаете? Вы, по-моему, потерял... очень хорошо о людях думаете, Степан.
Ну, я не думаю, я опираюсь на результаты исследований, социологических исследований, которые проводят не только наш центр, но еще и многие другие наши коллеги.
Ну, то есть люди стали менее, как бы, взыскательны друг к другу или что? Просто важно понять, насколько это долгоиграющая какая-то тенденция.
Я, да, хочу подвести к мысли,
да,
к мысли, подводите, что этот период мы прошли, ну, хорошо, скажем так, кто-то может не согласиться, да, с какими-то минимальными потерями, но, согласитесь, они могли быть, ну, более серьезные, да, благодаря тому, что у нас есть такая близкая социальная дистанция. Именно семьи, это друзья, это ближайшие коллеги и так далее. Да?
Понятно.
То есть, значение семьи, да, когда вот есть семья,
угу,
и когда в мире происходит безобразие, а у тебя в семье все нормально, и даже, ну, и даже в городе, там, в поселке все нормально,
так,
то, соответственно, у тебя есть почва для уверенности.
Вот, спасибо.
Ну, для того, чтобы... Да, создать вот такую атмосферу, конечно, надо ставить меньше барьеров к тому, чтобы создавались семьи.
Меньше барьеров. Да, спасибо, спасибо большое. Главное, чтобы не подходило, знаете, под совсем уже упрощение. Там лучше плохонький, но мой, лучше плохонький, но моя. Сергей, я негативно отношусь к межрасовым бракам, хотя ничего плохого, о других расах сказать не могу, просто считаю, что каждый раз это отдельный вид, и не надо их смешивать, говорит Сергей. Слушайте, а как это биоразнообразие, там вот это вот все, эволюция? Нет, 7373-948, это телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, добрый
здрасте.
День.
Да.
Вы знаете, тут надо к этому вопросу, мне кажется, с другой стороны абсолютно подойти. Дело в том, что, видимо, ценность брака просто стала гораздо меньше.
Почему?
И поэтому этот выбор, на ком жениться, там, за кого выходить замуж, он становится, ну, не таким важным, потому что это не на всю жизнь. Все
тогда
понимают.
Зачем жениться и выходить замуж вообще?
Так, в принципе, получается, что и незачем. Вот. Дело-то в том, что именно институт брака, он претерпевает последние, ну, не знаю, последний век, наверное, очень мощные изменения. То есть раньше-то вообще развестись, это была целая история.
Вот. Ну, не давали развода
сейчас
просто.
Сейчас полиаморные браки, понимаете? И в итоге это понятие просто размыто, а поскольку оно не важно,
да,
и ценно, то можно к этому спокойно отнестись. Сегодня я поживу там, не знаю, там, с уборщицей, там, завтра...
Ой, а при чем? А что плохого в уборщице-то? Боже мой, подождите. Ну, это вы про социальный, спасибо большое, про социальный уровень говорите. Как тут кто-то сказал, не может человек хорошо воспитанный, а значит, жениться на хабалке с рынка. А вы знаете, иногда бывает, что женщина хорошо воспитанная вот выходит замуж, а потом это оказывается хабал с рынка. Или как это в мужском роде сказать, я даже не знаю. У меня нет друзей, нет коллег, девушек, нет компании, где я бы тусовался. Мне с большим трудом удается найти пассию. Всякий раз это фейерверк. Очень хорошо отношусь к мусульманским и черноглазым девушкам. Они самые красивые, говорит Виктор Корга. Так, а у меня жена кореянка, говорит Григорий из СПБ. Дэнин начинает тут говорить хорошую вещь, браком не назовут. Сказал кто-то, мы вместе более 10 лет, вместе под одной крышей. И как-то живем без штампика в паспорте. Дэнин говорит, а вы спросите, может, ей хочется? А может быть, вам хочется, она не предлагает. Понимаете, так тоже случается. 15 часов, Уже не успеваю я принять ваши аргументы, но я думаю, что вернемся мы еще к этой теме. Новости, а потом у нас умные парни.